Ритрадио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Россия вчера, сегодня, завтра». В эфире передача из серии «Шесть России». Сегодня программа Елены Ольшанской «Домонгольская Русь». Ведущий Анатолий Стрельный.
В домонгольской, в Киевской Руси люди мало были заняты выяснением того, кто из них древлянин, кто кривич, чье происхождение лучше, почетнее, кто из какой земли пришел и как долго сидит на новом месте, и сколько прав имеет на это место. Жители Киевской Руси, скорее всего, тоже не терзались такими вопросами, как, например, скифский или варяжский. Какое отношение имели к их предкам скифы? Не течет ли в их жилах скифская кровь? Были ли призваны варяги или не были? Или явились как захватчики? Откуда взялось название «Русь»? Им было все равно, откуда оно взялось. Они не подозревали, что в ответе на этот вопрос может быть что-то, чем можно гордиться или чего следует стыдиться. Терзаться начали много позже, а разгар терзаний пришелся чуть ли не на наше время. Неизвестно, правда, что будет в 21 веке. Может быть, самые длинные копья еще не сломаны. Дмитрий Раевский, историк, главный научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук.
Что мы понимаем под Россией? Прямую, так сказать, цепь поколений, преемственных друг от друга, или и те народы, которые жили на этой территории до появления здесь славянства и не имеют прямых генетических связей с Россией? Поскольку в течение очень долгого времени и массовое сознание, и наука считали скифию и скифов как бы этапом русской истории, то вот это осознание, на самом деле не историческое, а псевдоисторическое, определяло многое в мировоззрении уже русского народа. Лучший пример тому это вот блоковские скифы. Потому что там в первой же строке три исторических ошибки. Блок постулирует: да, скифы мы, да, азиаты мы, с роскошными и жадными очами. И здесь три ошибки. Во-первых, мы не скифы, потому что мы с ними напрямую не связаны. Во-вторых, скифы не были азиатами, в том смысле, о каком писал Блок. И в-третьих, они не были монголоидами, то есть у них не было роскошных очей. Академика Рыбакова есть работа, где он очень подробно обосновывает тезис о том, что в скифии, о которой пишет Геродот, по существу рассказывается о двух группах совершенно неродственных между собой народов. Об ираноязычных скифах и о праславянах, которые жили здесь же. И часть сведений Геродота о скифах передается этим славянам. И тем самым наши предки на той самой территории, на которой они жили в историческое время, оказываются присутствующими на тысячу, а то и больше лет раньше.
Андрей Пилипенко, культуролог.
Возраст того или иного народа – это один из факторов, определяющих состояние его цивилизованности, так, условно говоря, на тот или иной момент истории, который нам угодно рассматривать. Важно, в каком историческом контексте он существовал, что он представляет из себя как субъект истории в контексте его контактов с другими народами, как волны макроцивилизационных процессов его достигают, когда достигают, как достигают. И вот этот фактор гораздо более значим, чем фактор физического возраста.
Дмитрий Раевский.
Понятие более древнего и менее древнего народа – это нонсенс. Народы все нечисты, так сказать, по своей крови, они все перемешаны, они все формировались, распадались, впитывали новые элементы. И понятие древнего народа бессмысленно, на мой взгляд. Почти ни один народ на Земле не хранил себя в изоляции. И вот эта тенденция удревнить собственную историю часто за счет чужого культурного наследия, она очень печальна.
Игорь Яковенко, историк-культуролог.
Есть такое понятие, оно немножко образное в истории, но хорошо выражает суть, понятие прогрева. Вот если говорить о славянах, то они созрели для активного контакта с цивилизацией, ну, никак не раньше 7-8 веков. В этом смысле они относительно, скажем, германцев отставали как минимум лет на 500. Это определяет собой логику разворачивания славянских народов, которые также разнятся. Южные славяне, которые пришли на Балканы, они находились в постоянном контакте с телом Византии и опосредованно с телом античного мира. И совсем другое дело, скажем, расселение восточных славян, которые существовали на глубочайшей периферии в Евразии, где достижения цивилизации доходили до них сложным, опосредованным образом, что обуславливало собой и темп исторического разворачивания этой части славянского мира.
Владимир Петрухин, ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук.
Говорить о первой России, России так называемой Киевской, Киевской Руси или домонгольской Руси, о той эпохе, когда действительно сложилось общерусское самосознание, и которое осталось в нашей памяти, в памяти русского народа, как былинная или святая Русь. Святая Русь русских духовных стихов – это Русь со столицей, с центром в Киеве.
Игорь Яковенко.
Киевские русичи включаются в цивилизацию до принятия христианства. Это, скажем, то время, когда призываются Рюриковичи. Вот становление киевского государства, призвание Рюрика, Синеуса, Трувора, можно насчитать временем, когда население, которое потом составило Киевскую Русь, уже прогрелось и вошло в эпоху варварства или военной демократии, раннее установление государства.
В современной психологии есть выражение «невротический сценарий». Это повторяющиеся неприятные, мучительные события в жизни человека, больного человека, если все называть своими именами. Особую мучительность этим событиям придает то, что человек не понимает, в чем их смысл и откуда они берутся. Один из способов лечения, или, можно сказать, помощи больному, это в ходе особых разговоров с ним выявить смысл невроза и донести его до человека, до его сознания. Что-то похожее происходит и с обществами. Неврозы и невротические сценарии разные у разных народов, хотя немало и общего. В России эти страдания часто связаны с ее прошлым, с осмыслением прошлого. Самолюбие народа или части его может быть таким же ранимым, таким же причудливым, как и самолюбие отдельного человека. В 862 году по летописи происходит конфликт северных славянских племен с их соседями-варягами, собиравшими с них дань. Варягов изгоняют за море и тут же начинают усобицу между собою. «Не было среди них правды», говорится в летописи. «Правды», то есть закона, законности. Тогда чуть, славяне, кривичи и все, сказано в летописи, обращаются опять к варягам, к Руси, уточняет летописец, обращаются со знаменитыми словами призвания. «Земля наша такая-то и такая-то, а порядка в ней нету, придите и владейте нами». В повести временных лет, самым ранним из дошедших до нас летописных преданий, говорится, что славянский и русский язык одно есть. «От варяг, бо прозвашася Русью, а первые были славяне». В шведском языке до сих пор сохранилось самоназвание «Русь». Русью назывались скандинавы, варяжское войско, приходившее из-за Балтийского моря по торговым и военным делам и тесно взаимодействовавшее со славянами. Варяги Русь пришли править и владеть чудью, славянами, кривичами и всеми. Варяги Русь принесли славянам первую государственность. Ничего, кажется, особенного в этом факте. Летопись, хотя и представляет собой текст весьма эмоциональный, не придает этому событию какой-либо остроты, какой-либо острой важности. Но вот появляются люди, которые решают, что призвание варягов унижает их нацию, и что, стало быть, оного призвания не было. Среди них оказываются историки. Некоторые из них, собственно, и сделались историками от этой обиды. Подчеркнем, история с варягами впервые задела русское сознание в XVIII веке. И с тех пор она стоит в ряду невротических сценариев, которыми маются особо ранимые русские патриоты. Только с тех пор. Дмитрий Раевский.
На славянское население переносится вот этот вот неславянский этноним. Русь, который стал этнонимом, который первоначально был, собственно, скорее термином, обозначающим определенный социальный слой, становится уже названием и народа, и страны, и потом уже более позднее время развитого государства, вплоть до Российской империи. Но это вообще устоявшийся факт, хотя ему постоянно те или иные исследователи, более или менее серьезные, противопоставляют альтернативные толкования, пытаясь вывести название той же Руси из сарматского, уже ираноязычного, названия племени Роксоланы, которое жило примерно на рубеже нашей эры, на юге, в степной зоне, примерно вот в низовьях Днепра, Дона, вот на этой территории. Это так называемая теория Южной Руси. Были и всякие другие теории, которые сейчас отпали, но вот это вот противопоставление славянского происхождения названия Русь или варяжского, принесенного сюда, оно в науке существует все время.
Владимир Петрухин.
Но опять-таки, ведь эту легенду записал Нестор летописец. Это было княжеское предание. И суть была, опять-таки, в том, что языческое отношение друг к другу, а именно отношение племен, языций, которые не могли договориться о том, чтобы самим собою владеть и править. Языческое отношение сменилось иным отношением государственным. И вот этот акт призывания варягов в провиденциальной концепции Нестора летописца в «Повести равных лет» укладывается в общую схему создания христианского государства. Внесение порядка призванными из-за моря варягами, оно ведь было не просто призванием бессильных владеть собой племен. Варяги были призваны править по ряду, по праву. Это было стремление языций к установлению порядка и закона. Это государственный закон, который предшествовал восприятию закона религиозного, закона христианского.
Андрей Пилипенко.
Проблема связи эпизода призвания или непризвания варягов в начале русской государственности и более глобальная проблема взаимоотношений власти и народа или власти и общества на протяжении всей русской истории мне представляется ложной и надуманной. То есть сам по себе этот эпизод, призвание или непризвание варягов, как бы он ни решался, я уже не говорю о том, что любое решение сегодняшнего дня не может быть безусловным и общепринятым, не имеет никакого отношения к решению этого вопроса. Сам этот эпизод и вообще вот такое вот его выпячивание и раздувание носит, опять же, чисто идеологический, мифологический характер, который сводит проблему, по сути дела, опять же, вот такого вот банального этнических характеристик. Опять же, свои правители или не свои, которые они были изначально. И о том, что вот если бы выдвинули там своих, причем каких, этнических своих, что это каким-то образом изменило бы всю дальнейшую картину. Этническая принадлежность первых правителей вот в той ситуации, в ситуации неустоявшегося этногенеза, в ситуации, когда вообще национального самосознания не было еще и в помине никакого, когда вот эти вот князья-разбойники руководствовали своих действиях, соображениями, которые нам с огромным трудом частично только лишь можно реконструировать. Не говоря уже о том, что история никоим образом не может быть следствием одного эпизода.
Призвание варяжских князей оспаривалось еще со времен Ломоносова. Кстати, сам Ломоносов в труде «Древняя российская история», труд был подготовлен по указу императрицы Елизаветы Петровны, просто причислил древних балтов к славянам. Таким образом, Россия оказывалась прежде Рурика. Варяги-росы сами становились славянами. Дмитрий Раевский.
Правили Древней Русью варяги. Это, так сказать, не зависит от сюжета летописного. Призвали их или другим способом они оказались здесь во главе воинского сословия и, соответственно, потом сели на княжеский престол. Так что это исторический факт. В разные исторические эпохи, на разных территориях, в разных ситуациях бывали разные способы утверждения той или иной династии. Это не свидетельствует ни о слабости или неполноценности какой-то этнической группы, какого-то народа, ни о его, наоборот, допустим, превосходстве. Когда, скажем, регулярно в европейских странах приходилось обращаться для установления, продолжения династии к каким-то зарубежным царско-королевским домам, то это не воспринимается в этих странах как свидетельство неполноценности. Это воспринимается как один из исторических эпизодов, и ему не придается ключевое значение. В России же варяжский вопрос почему-то стал ключевым для длительных баталий, уже многовековых. Но вот это скорее свидетельство нашей слабости, чем легенда о призвании варяг.
Владимир Петрухин.
Земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет. Приходите к нам и владейте нами по ряду, по праву, так говорит летопись, Нестор летописец. А вот эта фраза считается заимствованной из некоего англосаксонского эпоса. Якобы эту фразу принесли с собой дружинники англосаксонской жены одного из русских князей, сына князя Владимира Мономаха Мстислава. эта дама вынуждена была уехать из Англии после нормандского завоевания, и ее дружинники, возможно, были носителями этого эпического сюжета. Действительно, из западноевропейских источников, из хроники саксонского хрониста Видукинда мы знаем точно такую же фразу о великой и обильной земле, которая осталась без князей, ее оставили римские императоры, и обитатели этой земли, бриты, обратились к англам и саксам с тем, чтобы эти опытные воины с континента прибыли на британские острова и основали там государственность. Но вместе с тем эта лексика в русской летописи несет на себе черты, опять-таки, ветхозаветной библейской истории, потому что призвание варягов описано примерно теми же словами, какими в славянской Библии, в Библии, перевод которой восходит к деяниям Кирилла и Мефодия, описывается призвание на царство первого царя Саула, который должен был установить порядок у израильских колен, ибо эти колена, управляемые судьями, оказались в состоянии смуты. Вот здесь, конечно, легенда о призвании остается легендой, но ее, опять-таки, провиденциальный смысл заключается в том, что закон государственный и закон христианский, закон религиозный, в конце концов и должны совместиться в пределах русского российского государства. Так оно и произошло.
Продолжаем передачу Елены Ольшанской «Домонгольская Русь». «Приходила Русь на Царьград», говорится в греческом летописании. Это 852 год. В договорах с греками, это 911 и 944 годы, впервые появляются люди всерусские. Эти люди – свирепые язычники. Они каждые 30 лет ходили войной на Константинополь. Свои победы отмечали человеческими жертвоприношениями. Для Константинополя, для Византии эти люди – божье наказание, осуществление страшных пророчеств. А для самих этих людей, для Руси, для нее появление ее названия в греческих хрониках означает включение во всемирную историю. Сознательнее всех включением Руси во всемирную историю занимался Владимир Святославич, впоследствии Святой Владимир, креститель Руси. Он оказался чрезвычайно скор на преобразование. Петру Великому было с кого брать пример, если бы он искал примеры в отечественной истории. За 10 лет до крещения Руси Владимир ставит в Киеве пантеон языческих богов. Это был пик русского язычества, которому, как казалось самому Владимиру, не будет конца. Летописец, вписав пантеон, говорит о женолюбии князя, поистине языческом женолюбии, перечисляет его жен и наложниц. Их эпическое число, 800, соперничает с гаремом царя Соломона. Проходит меньше 10 лет, и Владимир выбирает новую веру, крестит Русь. Христианская вера, над которой только что смеялись гордые и смелые язычники, становится их верой. С их главным богом, Перуном, Владимир поступает по-язычески, однако. Велел привязать его к хвосту коня и волочь с горы по Боричеву возу к ручью и приставил 12 мужей колотить его жезлами, рассказывает летописец Дмитрий Раевский.
По моему разумению, здесь есть просто попытки политика найти оптимальный путь. Он искал путь для консолидации восточнославянских племен в попытках построить этот единый пантеон, которого на практике, видимо, все-таки не существовало ни у одного славянского племени. Это был какой-то конгломерат различных верований в значительной степени. И это была попытка создать идеологию, адекватную задачам момента. С этим не очень получилось, прежде всего потому, что Русь тогда оказалась бы замкнута в себе, а христианство давало более широкие выходы на всю европейскую ойкумену, так сказать, поскольку христианский язык был язык, общим языком разных культур. Рано или поздно он увидел, что это более успешный путь, и он сделал то же самое, то есть опять-таки насадить единую идеологию, но уже другую, поскольку она, по его тогдашнему представлению, уже давала лучшие результаты именно в плане международного положения России. Не только, так сказать, политического, а и культурного, и какого хотите. Именно ставила Русь в систему европейских государств того времени. И это ему показалось более адекватным, показалось оптимальным. Он предпринял следующий шаг в том же направлении, но, естественно, уничтожив свой собственный прежний шаг, потому что сделать такую комбинацию из старых языческих богов и нового христианства, это значило бы от ворон отстать, а к павам не пристать. Ни то, ни другое.
Виктор Живов, филолог, заместитель директора Института русского языка Российской академии наук.
Был ли момент отрицания в поисках идентичности у восточных славян, у русских? Безусловно, был. Это мы видим и по «Повести временных лет», и по «Слову о законе и благодати» митрополита Илариона, поскольку христианство воспринималось как новая жизнь, как новая вера, прошлое воспринималось как языческое прошлое, антихристианское прошлое отторгалось. И в этом смысле такое негативное определение собственной идентичности, несомненно, имело место. В «Повести временных лет» есть замечательный эпизод странствования апостола Андрея по Днепру, и затем в Новгород, и затем в Рим, и затем в Риме он рассказывает о странных обычаях тех, кто населял Новгородскую область, как они парятся в бане и считают, что это мука, это удовольствие. И это, конечно, очень похоже на записки иностранца о России где-нибудь в 18 или 19 веке. Ну, чудные обычаи этих странных людей. Но дело в том, что этот текст написан русским книжником. Вот этот взгляд со стороны на себя и на свое прошлое, конечно, присутствовал очень сильно. Опять же, это может быть связано с тем, что нет никакого ощущения преемственности со своим дохристианским прошлым, которое все-таки было в странах, иначе воспринявших античное наследие.
Владимир Петрухин.
Сразу после крещения Руси, и уже в момент крещения Руси, этот акт, акт просвещения того народа, который оказывался на краю Айкумены, крайнего народа северных варваров, воспринимался как акт завершения христианской истории вообще. Это был последний народ, которому стала доступна благодать. Этот народ, русский народ, его князь, князь Владимир, в будущем Владимир Святой, воспринимали себя теперь как истинный богоизбранный народ, как работники 11-го часа. Владимир Святой, когда он крестил в Киеве Русь, строил там десятинную церковь, вел себя точно так же, как библейский царь Соломон. Он дал этой церкви десятину, как было положено давать в древнем израильско-иудейском царстве налог на церковь. Он считал себя вторым Соломоном. Киев становился вторым Иерусалимом.
Виктор Живов.
С точки зрения византийца, русские, восточные славяне, став христианами, продолжали быть варварами. Так же, как продолжали быть варварами германцы, которые тоже стали христианами. С точки зрения новообращенных христиан, ситуация была иной. Для них противопоставление язычества и христианства действительно связывалось с противопоставлением варварства и цивилизации.
Неврозы российского общественного сознания, невротические сценарии, которые оно до сих пор черпает из домонгольской Руси и мучительно переживает их, строит баррикады из самых обыкновенных в сущности событий древней истории, во многом объясняется, как видно, особенностями крещения Руси, христианизации Руси. Только в XX веке, ближе к середине его, стали глубоко задумываться над некоторыми очень важными, может быть, решающими из этих особенностей. Русский публицист-эмигрант Георгий Федотов в работе «Трагедия интеллигенции» первым по-настоящему обратил внимание на такую особенность русской жизни, как отсутствие в ней латыни, изначальное отсутствие. Русские знали славянскую Библию, славянский молитвенный язык. Федотов писал: «Если правда, что русский язык – гениальный язык, то это ведь тоже потому, что на нем и только на нем говорил и молился русский народ, не сбиваясь на чужую речь. Но этот великолепный язык до XVIII века не был орудием научной мысли. И мы могли бы читать Гомера, философствовать с Платоном, получить как дар научную традицию древности. Провидение судило иначе. Мы получили в дар одну книгу, величайшую из книг, без труда и заслуги, открытую всем. Но зато эта книга для нас была и осталась единственной. Владимир Раевский.
Термин «варвары» возник в языческой среде, греко-римской. С точки зрения христианина, это тоже языческая среда. И многобожие, характерное для культуры греко-римского мира и так далее, это все проявление язычества. Но именно греки и римляне употребляли термин «варвар» для обозначения всех неносителей своей культуры. Язычник – это больше представление из религиозной сферы, варвар – это скорее культурно-исторический термин, и политический тоже.
Игорь Яковенко.
Варвар существует постольку, поскольку он находится, отступая два шага от цивилизации. Если он слишком далеко от нее отойдет и перестанет с ней взаимодействовать, он перестанет быть варваром. Если он слишком близко подойдет, он сольется с цивилизацией. Что такое варвар? Это архаическое племя, которое оказывается на периферии цивилизации. Ну, где-то рядом с границей цивилизации, с городами цивилизованными. Вот селились греки на побережье Черного моря, строили свои города и начинали торговать со скифами. И вот в этот момент скиф превращается в варвара. Пока там нет греков, он никакой не варвар. Он просто архаический человек, живущий в архаическом обществе. Когда же он сталкивается с цивилизацией, он попадает в ситуацию варвара. В чем он состоит? Он находится все время в контакте с цивилизацией. Берет от нее вещи. Он может грабить, может покупать, что-то свое отдает. Вступает в контакты человеческие, так сказать, информационные, экономические, военные, самые разные. Но любой культуре и любому человеку свойственно самосохраняться. И человек, архаически становящийся варваром, пытается спасти свой космос, свои представления о мире, свои традиции. Но в нем разрываются две тенденции. Одна – себя уберечь, а другая – взять вожделенные продукты цивилизации. Это и создает внутреннее противоречие. Ведь варвар цивилизацию любит, ненавидит. Это взаимоисключающее, но идущее рядом чувство. С одной стороны, он все время желает цивилизации получить массу вкусных, престижных, таких очаровательных продуктов ее. Цивилизация учит его пить хорошие вина, учит его каким-то тонким наслаждением, носить великолепные ткани вместо грубых, присущих этому, скажем, князю варварскому. С другой стороны, цивилизация разлагает варвара изнутри, ломает его космос. Насколько неизжито у нас до сих пор чисто варварское отношение к цивилизации. Мы твердо понимаем, что вот какие-то технологии от них брать надо, а какие-то там заумь всякую, систему норм, систему ценностей, там демократические процедуры, механизмы, всякую, так сказать, барскую заумь, это желательно не брать. Это чисто варварское отношение.
Граждане первого русского государства до Монгольской Руси жили не особенно задумываясь, что живут они в государстве. Сначала в молодом, начинающем, потом взрослеющем, крепнущем. Следы того государства, тех отношений между гражданином и государством в современной России. Есть ли смысл их искать? Виктор Живов.
Идеи государственности, ну, в частности, того, что князь должен заботиться о благе своих подданных, или там быть справедливым и так далее. И это связывает государственное строительство России с церковью, с христианством. Это специфика русского развития. С другой стороны, представление о княжине как родовом владении, как патримонии, тоже сохраняется достаточно долго. Еще, в конце концов, государь-император Николай II в анкете при переписи населения в качестве своей профессии записывал «хозяин земли русской». Ну, при всех возможных оговорках, это более-менее то, что мог бы написать, в других словах, конечно, но мог бы написать и Иван Калита.
Игорь Яковенко.
Огромная совокупность идей, которые формировались в лоне православной культуры, что власть иерархии всегда священна, что власть всегда несет с собой истину. Эти все вещи перешли в советскую идеологию. Ведь Советы создали империю, а сама эта модель возникла не из Маркса, не из «Капитала», не из коммунистического манифеста и не от товарища Ленина. Они воссоздали православную византийскую империю. Советское общество, по мере его разворачивания, с каждым годом, с каждым витком, все более и более и в большом, и в малом напоминало собой чисто византийскую модель. В этом смысле оно было православным. И, скажем, отрицание отдельной личности, оно было очень традиционным и очень православным.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей «Домонгольская Русь» работали Елена Ольшанская, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода».